В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать вторую часть интервью Светланы Иотко с президентом Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Иваном Владимировичем Милеевым.
Приветствую вас. Мы возвращаемся к разговору с Иваном Милеевым, президентом Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов. Легко ли вам было найти себя после переезда в Америку? Каким образом проходила ваша адаптация и насколько быстро вы вернулись вот в тот статус, с которым вы уехали из Украины?
Скажу, нелегко. Нелегко, потому что был момент такого смирения. Потому что в Киеве я был регентом, руководил объединенными хорами, у меня был симфонический оркестр. Там. То есть я был человек в какой-то мере, от этого страдала семья, потому что я больше был в общественном служении. И вот когда я оказался в Америке, окей, какие мои тут служения, никаких служений. Я вдруг начал знакомиться со своей женой, с детьми, начал как бы открывать для себя. Подожди, парень, остановись своим таким большим активным служением мне, а займись теперь, удели больше внимания, времени своим детям, жене. И это была хорошая школа, смирение, школа такая, в которой я учился.
Многие говорят, что процесс обнуления кардинально меняет их жизнь. Он меняет их сферу деятельности, они меняют профессию. В вашем случае как произошло?
Я был открыт к любой работе. Опять же, когда человек приехал в Америку, ему надо было как-то обеспечивать семью, то ты уже свои тайтлы все оставил, ты готов к любой работе. Это тоже хорошо. Кем я только не работал, какой-то профессии я только не был, и это хорошо. Школа смирения нужно проходить. Как бы это время, в которое Бог меня потом открывал новую страницу моей жизни служения. Почему я снова, меня пригласила одна церковь регентом из Лос-Анджелеса, я переехал в Миннесоту, и снова я был регентом. Приоритеты те же самые остаются, но вкладывать в свою семью – это тоже не менее важный приоритет, чем вкладывать в общее дело.
Где произошло ваше настоящее знакомство с реальной Америкой? В Лос-Анджелесе или в Миннесоте?
В Миннесоте. В Лос-Анджелесе я вообще не мог понять, куда я попал. Потому что я больше был в окружении испаноязычного населения. Песни все были испанские. Я слышал только испанский язык. Я вообще не мог понять, куда я попал. Плюс место, где мы жили, там наркотики продавали. Все это было как в Голливуде, только в реалии и вживую. Смотрим, бегут там эти полицейские, смотрим, перестрелка, смотрим, там вертолет над нашим домом где-то завис. То есть это было много острых ощущений. Потом землетрясение было, потом там пожары были, которые riots полили бизнеса. В общем, все острые ощущения мы получили в Лос-Анджелесе. Но по-настоящему мы полюбили Америку именно в Миннесоте. Говорят так, Миннесота nice, люди такие очень вежливые, такие улыбаются все. И мы начали, услышали нормальный английский язык в Миннесоте, такой вот, даже немножко бритыш такой, у них акцент такой вот.
Каким образом произошел поворот от музыкального служения к пасторскому?
Для меня это был большой сюрприз, потому что мы открыли новую церковь, и в какой-то момент я оказался человеком, который ответственен был за воскресную школу для взрослых. Я просто каждое воскресенье преподавал всей церкви Священное Писание. И в тот момент я вдруг понял, что это интересно, это мне нравится. Я начал работать над собой, и я заметил, что в зале очень много людей. И я понял, что у меня есть дар учителя. Не только как бы дар музыки, это одно дело, но вдруг я понял, у меня есть дар учителя. И вы знаете, такой момент интересный был, что пришел пастор большой церкви и сказал: «Иван, подготовь наш хор, кантату рождественскую, одирижируй, мы тебе будем очень благодарны». И я с маленькой церкви, которая была там 15-20 человек, пошел, подготовил им хор, продирижировал кантату. Хористы такие довольные, там церковь довольна. На следующее воскресенье приезжает нам церковь, пастор этой церкви большой. Говорит: «Я хочу официально пригласить Ивана Милеева, чтобы он перешел к нашу церковь, был лидером музыкального служения в церкви». члены церкви говорят, хорошо, мы подумаем, примем решение и скажем.
Отпускать или не отпускать? Отпускать или не отпускать. На тот момент нужно было получить еще и разрешение церкви, не просто между собой руководство договорилось.
Ну, потому что я был ответственный за воскресную школу, я был вообще лидером, одним из лидеров как бы церкви. Я не был рукоположен совершенно. И я не был диаконом никогда. И вы знаете, церковь делает, берет членское собрание, собирает людей и говорит, что делать с Иваном Милеем. И решили меня рукоположить на пасторское служение. И они проголосовали единогласно и сказали, мы видим тебя пастором церкви. И вот такой вот резкий поворот в моем служении, что оказывается, у меня теперь акценты переместились на духовное служение. Я не перестал быть музыкантом, и сейчас мое как бы сердце музыкальное, но мое основное служение стало духовным служением, пасторским служением. И это действительно только Бог мог такое сделать, такой поворот в моем служении. Но я никогда не жалею в том, что как бы Бог меня провел через школу, в которой я начал церковь там маленькую, она выросла, эта церковь, и потом южные баптисты мной заинтересовались. И они говорят, мы тебя приглашаем в конвенцию южных баптистов Калифорнии, чтобы ты нес служение в Калифорнии всей среди славян. То есть это школу, которую я прошел в церкви как лидер или как пастор церкви. И тот опыт, который я получил, начиная с нуля церковь, она стала потом очень, очень важным опытом вообще в дальнейшем моем служении. Никогда не знаешь, как Бог тебя поведет и... Почему это вдруг он начинает новую какую-то страницу в жизни, потом новую страницу в жизни? Ты всегда... Это как путешествие.
Расскажите, каким образом после 13 лет жизни в Миннесоте вы переехали в Калифорнию, и почему Фресно, а не Сакраменто?
Скажу, что мне Миннесота очень нравилась, и жизнь там была спокойная, медленная, комфортная. У меня дом, дети, семья, церковь. И я работал в школе там недалеко от моего дома. И я и шел домой очередной раз с работы. Снег такой, бело все кругом, холодно. И молюсь, Господи, неужели это все в моей жизни? Слишком удобно мне стало, слишком хорошо. И для меня как бы время остановилось. Может быть, ты для меня имеешь какую-то новую страницу, я готов к изменениям в моей жизни. Вот такая молитва, она очень опасная молитва. Когда я сказал, я готов к изменениям в моей жизни, и все. Потому что я чувствую, что время идет, и жизнь как бы быстро движется вперед. Вы знаете, через пару недель звонок из Калифорнии, из конвенции. Иван Милей, мы тебя приглашаем в конвенцию на служение миссионера среди славян Калифорнии. Это был такой... И я прихожу, потом говорю, Алена, продаем дом, собираем вещи. Все, пришло время переезжать. Алена ни слова не сказала. Окей. Почему именно меня пригласили не в Сакраменто, а во Фресно? Ну, потому что конвенция южных баптистов, она в Фресно там основное помещение. Кроме этого, они сказали, ты должен быть во Фресно, потому что Фресно географически в центре. Если мы говорим о всей Калифорнии, тебе ездить из севера или с юга по всей Калифорнии невыгодно. И получается, у меня сейчас, я живу уже вот 16 лет, почти 17 лет, во Фресно. Мне всегда 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую сторону. В Сан-Франциско 3 часа, Сакраменто, в Лос-Анджелес 3 часа. Действительно, я в очень таком выгодном географическом положении нахожусь. Поэтому это не мой выбор был связан с тем, что я оказался во Фресно. Хотя я привык, и слава Богу.
Ваш путь к президентству в Тихоокеанском объединении церквей евангельских христиан-баптистов.
У меня не было никогда целей быть президентом. И вообще я это слово «президент» как-то очень хотел. Я в свое время, когда обсуждали об изменении названия председателю президентства, я был против, выступал. Но оказался в итоге я президентом. За этим есть моменты, в которые я с 2000 года уже был членом комитета постоянным. То есть я знал, как что происходит, как решаются вопросы, какой процесс обсуждения вопросов. С другой стороны, когда я оказался в конвенции южных баптистов, я обязан был посещать славянские церкви, которые ходят в конвенцию южных баптистов. Поэтому я их всех посещал. Они меня все знают, славяне, которая, их больше половины церквей входит в Южно-Баптисты. Поэтому, когда меня избирали или голосовали за меня, церкви, которые входят в Южно-Баптисты, естественно, не меня знали. Пришло время, я даже не знаю как, но это опять Божье провидение, почему меня избрали и так далее. То есть я просто поделился тогда своим видением, как я вижу, что нужно менять. И в частности, я как бы не изменил своего видения в отношении, что нужно делать по отношению ко второму поколению, каким образом нужно готовить лидеров второго поколения, многие другие вещи. То, что у меня много есть желаний, это не значит, что они все автоматически быстро исполняются. Но за этим всегда идет багаж, с которым человек приходит и говорит, а я вижу, имею видение, как лидер, что я вижу. То есть в этом случае мне нравится наше Тихоокеанское объединение. У нас ничего не предрешено заранее, кто будет и так далее. Никто не знает. То есть никто не знал, что на прошлом съезде 50% поменяются члены состава комитета. 50% новых. То есть никто не знает. Это всегда воля делегатов. И я вижу, что через вот волю или решение делегатов съезда в этом и видится воля Божия в отношении конкретного служения. Я так воспринимаю.
Насколько выросло наше братство в плане количества церквей за время вашего президентства?
По-моему, когда я начинал служение, было 32, сейчас 38. То есть у нас растет. Мы приближаемся к отметке 40.
Каким образом вы привлекаете церкви в наш союз?
Вы знаете, они видят нашу открытость, видят наши подходы к разным вопросам. Мы менее легалисты, чем другие. Что я имею в виду? У нас нет такой вот борьбы за законничество, какие-то традиции и так далее. Мы считаем и мы уважаем мнение каждой церкви, которая определяет, в каком стиле будет служение, какая форма там и так далее. Их это привлекает, потому что это по-настоящему баптистский подход. Более, можно сказать, советский баптизм, в котором все в ногу шли, все одеты были одинаково, шаг лево, шаг право. Мы против такого. На самом деле мы верим, что Бог действует и вот в руководстве, в решении каждой поместной церкви. Бог им дает мудрости. Они, может быть, в разных местах находятся, в разных штатах, в разном окружении. У них разная аудитория. Мы не должны говорить, вот все должны быть вот так, как вот у нас было 30 лет назад или 50 лет назад. Нет. То есть это право лидеров поместных церквей, мы, в принципе, не вмешиваемся. Им это нравится, этим церквам. Им нравится, что мы открыты, им нравятся наши приоритеты. Им нравится, что делегаты, которые приезжают на наш съезд, действительно решают вопросы. Они действительно избирают. Никто не знает результатов. Есть объединение, где все уже предрешено. На съезде делегаты, они уже утверждают то, что заранее уже как бы предрешено. И часто иногда им тяжело и кворум собрать, потому что люди как бы не сильно мотивированы. У нас в этом плане целая такая хорошо выработанная система, в которой номинационный процесс оторван от лидеров, которые сегодня. То есть мы сами не решаем вопрос нашего избрания. У нас есть отдельно комитет, который занимается сбором информации от церквей, и выносит эти вопросы или кандидатуры. То есть у нас очень достаточно хорошо продуманная система в том плане, что мы доверяем церквам, и они решают, и они избирают, и мы считаем это правильно. Американцы говорят, грешников на всех хватит. Если действительно заниматься грешниками, проповедовать Евангелие, труда для всех хватит. Недавно мы приняли церковь совершенно новую, это Марага, там где наш брат, молодой брат, пастор церкви Харламов, по-моему.
Алексей вот, Харламов.
Да, Алексей. Это новая церковь с нуля. И он начал ее открывать вместе с южными баптистами. Я говорю, подожди-ка, Алексей, мы что же твоего служения? И это церковь, которая практически с нуля открывается. Таких церквей очень мало. И хотелось бы, чтобы действительно мы увидели миссионерское поле в Америке для себя и возможность открывать церкви, исходя из того, что сейчас очень много неверующих людей, которые из России, из Украины оказались здесь. Но таких церквей, которые бы так вот сфокусированно, целенаправленно работали в этом направлении, очень мало, единицы. И, к сожалению, многие церкви проспят это время. И оно коротко. Сейчас возможность есть роста церкви за счет этих людей. Пройдет время какое-то, и люди не будут нуждаться и не будут открыты к проповеди Евангелия. Они станут самодостаточными, люди, которые устроятся или скажут, спасибо, нам уже церковь не нужна. мы всегда открыты к тому, чтобы открывать новые церкви, помогать открытию новых церквей. Недавно мы, кстати, две церкви открыли в Южной Каролине. И мне иногда говорят, слушайте, может, тебе надо поменять название объединения? Почему вы Тихоокеанское объединение? Вы же попали на другой океан. Я говорю, ну, я не знаю, мне как бы, может быть, со временем мы что-то поменяем, потому что у нас сейчас церкви в 5 штатах. И в Миннесоте есть церковь, и в Южной Каролине, и в Вашингтоне, и в Калифорнии, и, конечно, на Гавайях. Мы всегда рады, что есть там тоже замечательная церковь.
Что вы считаете, нам еще нужно изменить в нашем объединении?
А мы до конца не можем подготовить передачу эстафеты второму поколению. Из того количества, из тех требований, о которых я говорил, нашим церквам нужно посылать молодежь в хорошие американские семинарии, я не вижу большого перелома в этом. Это значит, если второе поколение останется без их лидеров, ихнего поколения, которые получили образование не ниже уровня, чем пастора любой соседней американской церкви, они останутся без лидеров, либо они уйдут в другие церкви, там, где они скажут, вот там хорошая качественная пища. Не секрет, что они иногда на свои мероприятия приглашают пасторов американских. Значит, у них мало авторитетов своих спикеров. Их надо воспитывать, их нужно обучать, и в Америке нет проблем с этим. И мы, как вот первое поколение, должны вкладывать деньги в них, мы должны заботиться о них. Более того, мы должны дать им привилегию, что они не только отучатся где-то, а что они смогут потом full-time работать или служить по местной церкви. Они этого не видят особо. Далеко не все церкви заботятся, славянские, о пасторах, которые несут служение, и они не видят перспективу, а какой мне смысл? Мне все равно потом надо будет идти учиться бизнесменом быть, или как содержать, или помочь, ну, как бы содержать свою семью. Поэтому здесь много что нужно менять. Но процесс этот очень медленный происходит. Мне хотелось бы быстрее, мне хотелось бы, чтобы это было... Мы теряем часто молодежь, потому что наше мышление еще остается там, хотя мы уже давно здесь. Инерция – это самое страшное, что... у лидера, если вдруг он живет только прошлым. Хотя есть, есть такие позитивные тенденции, есть. Но, я скажу, недостаточно, недостаточно.
Вы прослушали вторую часть интервью Светланы Иотко с президентом Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Иваном Милеевым. Продолжение интервью слушайте в следующей программе. Еще раз напоминаю, что все программы Тихоокеанского объединения вы можете прослушать в архиве записей на странице Тихоокеанского объединения pcsba.com. Также смотрите наше круглосуточное телевидение в интернете www.ibrattv.com и слушайте круглосуточное радио «Брат». Передачу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.